категорически избегает всех намеков Шекспира, а их полно, на гомосексуальные отношения.
Да, но в нынешней ситуации, в нынешнем культурном поле игнорировать расовую проблему, если ты ставишь Отелло, ну, по крайней мере, вызывающе.
Культурный фон.
Всем добрый день, здравствуйте. В эфире подкаст «Культурный фон». Ведущий подкаста, культуролог и журналист Ян Левченко. Это я, всем здрасте. И гость сегодняшнего выпуска – писательница, эссеистка, деятель эстонской культуры, не побоюсь этого слова, масштаба превышающего границы нашей страны, Елена Григорьевна Скульская. Мы очень рады, что она почтила нас своим присутствием.
Спасибо большое, я тоже рада вас видеть.
Приближается выход вашей книги «Шекспир и его призраки» — это и основной повод, по которому мы с вами встречаемся. Об этой книжке слышно давно, по крайней мере, и я от вас это уже не первый год слышу о том, что вы ее готовили. И вот, кажется, вы ее приготовили. Летом мы ее увидим. Что она собой представляет? Несколько слов об этой новинке.
Вы знаете, меня всегда интересовали гениальные прогульщики. Люди, не получившие полноценного образования и прославившиеся на весь мир. 4 класса у Шекспира. Там весьма сомнительное образование у Мольера. Может быть, его и не было на самом деле. Что касается Сервантеса, то не доказано, что он где-то учился. Гений охватывает мир каким-то другим образом, не через учебу. То есть, во-первых, гениальный прогульщик, гениальный человек, который никаких биографических точных сведений о себе не оставил. Безумно интересно. Второе, мне всегда было необыкновенно интересное взаимоотношение гения и власти в том плане, что именно гении очень часто идут на компромисс с властью. Причем, если это не полные гении, то они гибнут. То есть пишут плохие стихи, например, как многие поэты постсеребряного века, которые писали хвалу Сталина. Шекспир шел на компромисс, он выполнял социальные заказы Елизаветы сначала, Якова I потом, и всегда успевал по-изоповски им отомстить в своем тексте, намекнуть на то, что они не смели заметить, и при этом как будто бы формально выполнял этот социальный заказ и никак не навредил своему гению. Это вторая причина. Третья причина. Мне безумно интересно смотреть, как его переводят на другие языки. Вот, например, все русские переводы, кого бы вы ни взяли, от Пастернака, Лозинского, Дощепкиной, Куперника, Радловой, категорически избегают всех намеков Шекспира, а их полно, на гомосексуальные отношения. На то, что любовь – это всегда некая звериная форма человеческих отношений. Это просто страсть. Они все слова, где написаны между мужчиной и мужчиной «любовь», они заменяют словом «дружба». А вот эстонские переводчики – спокойно пишут «любовь». Это тоже очень забавно. И какие-то вещи просто скрываются, просто не переводятся. Я иногда даже думаю, может быть, даже Пастернак не догадывался, что, может быть, он не так блистательно и знал английский язык, чтобы догадываться, что имеет в виду в конкретном случае Шекспир. Хотя, с другой стороны, он же должен был знать, что в «Глобусе» играли одни мужчины, что подростки и мужчины, игравшие взрослых женщин, были людьми второго сорта. Они не имели права быть пайщиками театра. То есть там были свои игры с этим вопросом.
Ну, вероятно, Пастернак просто даже думать боялся о скорее всего, стоит за этим раскладом. Возможно, он обо всем догадывался, Пастернак, к моменту, когда он занялся Шекспиром, не вчера родился. Да?
Не вчера родился, вот, да. Но все-таки, как Ахматова о нем говорила, он так любит восхвалять своих женщин, что даже Зина, про которую, значит, мы знаем, что она вообще ничего не умеет делать, он ничего не мог придумать, как только то, что она сама моет полы. Так что он был чем-то человеком очень наивным. Может быть, даже и не догадывался. Наконец, мне безумно интересен сам текст, который на протяжении уже многих веков трактуется самым разным образом. Причем интересно, что все вещи, о которых я пишу, я посмотрела в английских театрах и посмотрела, как англичане относятся к своему Шекспиру. Вы, наверное, помните, что у Айрис Мердок в «Черном принце» сказано: «Мы такие счастливые, мы владеем английским языком, мы можем читать Шекспира в оригинале». Вот читая Шекспира в оригинале, они к нему относятся вполне понебратски. Тогда как во всем остальном мире к нему относятся как к начальству и ставят его совсем по-другому. Это мне тоже было очень интересно. И, наконец, мне было очень интересно посмотреть, в какой мере русская классическая литература зависит от Шекспира. Потому что, конечно, она родилась не на голом 18 веке. И, значит, это 19 век, первая треть 19 века – начало нашей русской литературы. А там конец 16-го, начало 17-го. Дубровский сделан по схеме Ромео и Джульетты. маскарад сделан по схеме Отелло. Борис Годунов во многом повторяет историю Гамлета. Как, какие нюансы были важны Пушкину, Лермонтову, Чехову, которые цитируют, скажем, в «Чайке» в разговоре Треплева и Аркадина, просто они друг друга бросают реплики из Гамлета, и предполагается, что публика, сидящая в зале, понимает, откуда это берется.
Конечно, они просто перебрасываются знакомыми репликами, которые
совершенно
должны
верно.
Порождать радость узнавания.
Да, вот мне было очень интересно, в какой мере русская литература связана с Шекспиром, как она его понимала. Пушкин его читал на французском в чудовищном переводе, хотя говорил, что читает на английском, но он не настолько знал английский. Но вот, тем не менее, он писал в записной книжке, что, заглядывая в Шекспира, он заглядывает в бездну. Все эти вещи были мне безумно интересны. И последнее, личностное, семейное. Мой отец в 49-м году был объявлен космополитом за то, что написал в своей статье, что считает Шекспира лучшим поэтом в мире. Ему пришлось покаяться, чтобы не лишиться жизни и всего остального.
То есть признаться, что не лучший.
Да, он должен был сказать, да, что он ошибся в оценке Шекспира. И он не пострадал. То есть он лишился только права работать, быть писателем. Ну, как бы он даже...
Всего-то ничего, да.
Всего-то ничего.
Мелочь.
Вот. И его терзало всю жизнь осознание того, что он вот покаялся. Он не мог себе этого простить, потому что было несколько человек, свидетелей, которые были на этом собрании, которые кричали, что действительно лучший поэт. И они все сели в тюрьму, они все пострадали. Вот, заступаясь за моего отца. Отец
и
же...
за Шекспира заступаясь, в конце концов.
Ну,
да.
Не обязательно за Шекспира, тогда не очень образованные были люди в таких газетах послевоенных. Но, во всяком случае, это его терзало, и мне как-то Шекспира он обожал, знал очень многие его вещи наизусть в переводе Пастернака, как и самого Пастернака. И мне как-то вот это было семейное такое движение, что ли, к Шекспиру. И потом с 1963 года, вот в 63-м году, впервые увидела моноспектакль Владимира Рецептора по Гамлету, и с тех пор использовала все возможности для того, чтобы посмотреть любой спектакль по Шекспиру. Ну, последние где-то 15 лет я ездила в Лондон смотреть, а до этого везде, где можно было, смотрела. Ну, естественно, все эстонские постановки, выпавшие на мой век, посмотрела. И в книге все, без исключения театра, где я побывала, подарили мне фотографии. Там будет около 70 довольно редких фотографий из шекспировских постановок.
Ну вот это потрясающе интересный экскурс, и вы разложили причины, по которым вы обратились к Шекспиру, но отчасти вы не столько рассказали о книге, вы только в конце сказали про 70 фотографий, сколько ответили на вопрос, почему вы обратились к Шекспиру как к материалу. Этот вопрос вы осветили исчерпывающе. А все-таки что представляет собой книга? Это ваш опыт зрителя, постановок театральных? Что это такое?
Нет, это все-таки мои размышления о том, что хотел сказать той или иной пьесой трагедии, чаще трагедии, Шекспир. Каков был социальный заказ, это очень легко проследить по истории, что хотела получить Елизавета, что он ей давал и какой он вставлял шпильку. Ну, например, «Сон в летнюю ночь» считается комедией. Это, конечно, не комедия, это, конечно, очень злая сатира. И там две пары, как вы помните, и в одной паре
это
Елена...
Это не смешно, а грустно просто.
Да,
ну,
Елена говорит... Ставит смешно. Елена говорит Герми 6 раз, что такая маленькая, такого маленького роста, а ты еще и в школе была такой злюкой, а вот ты такого маленького роста. А та ей отвечает, ты все про мой рост, какое тебе дело до моего роста? И, наконец, да ты вообще как букашка, зачатая на спорынье. И все это расценили, и Елизавета, естественно, расценила как намек на ее любимую карлицу Томазину, которая была крохотной, ею бросались как мечом, это было принято. В то же время она была любимицей, ее нельзя было обижать, на нее перешивали монаршие наряды. Вот. На самом деле, Елизавета, конечно, это не могла не понимать, имелась в виду совсем другая женщина. Имелась в виду одна из трех сестер Грей, которая была... метр 20 ростом, и которая числилась в списке возможных претендентов на престол после Генриха VIII. Так как Елизавета незаконно села на трон, то все возможные законные наследники были ей врагами. Но ей было очень важно отстранить всех трех сестер Грей от власти, ей было очень важно, чтобы они не вышли замуж и не родили детей и законных наследников. Поэтому она запретила им выходить замуж. Тем не менее, значит, это 1,20 м, значит, которая, к тому же, была горбата, успешно вышла замуж, и в отсутствие Елизаветы, которая отлучилась куда-то, ее сестра вышла замуж, будучи нормального роста, они были обе фрейлинами, и Елизавета, узнав об этом, посадила обеих в Тауэр и запретила... Екатерина, та была вообще отчаянной. Она в Тауре продолжала подкупать охранников и родила здоровых детей. Но всех умертвили, как положено. А, значит, вот эта маленькая, ее муж, подкупленный, отрекся от своей жены, и она до конца дней пробыла одна в заточении. И, конечно, Шекспир имел в виду ее. И Елизавета прекрасно понимала, кого он имел в виду. Но сделала вид, что не понимает, и разрешила пьесу к постановке. То есть вела себя очень умно. Обращала внимание только на то, на что ей было выгодно обратить внимание. А он сводил с ней счеты, так как человек, который... Да, я выполняю ваш приказ, но имейте в виду, что я все про вас знаю. И вот такие вот сплетения мне были интересны в каждой из трагедий, к которой я... обращалась.
Я, честно признаюсь, в некотором невежестве, чтобы идентифицироваться с большинством людей. Да? И это я не кривлю душой, это не кривляние. Трагедии Шекспира известны, их названия на слуху, они как бы прошивают культуру насквозь в разные стороны и вызывают ассоциации. С комедиями, которые часто, как вы отметили, являются сатирами, ситуация чуть хуже, потому что нужно много знать условностей, нужно много знать контекстов. Это, скажем так, уже более специальная литературоведческая история. И, наконец, хуже всего с историческими хрониками, потому что непонятно, кто все эти люди, только немногие, совсем немногие вообще способны удержать эту нить. Вот. И получается такая своего рода иерархия, хочешь ты или не хочешь. Да? Иерархия Шекспира с точки зрения обычного читателя, даже культурного, даже образованного. Есть ли у вас какая-то иерархия Шекспира, как у автора, который много лет, если не десятилетий, да, своей жизни, в него погружен?
Да, она у меня такая же, как у вас. То есть на первом месте идут трагедии, на втором месте идут хроники. Вот я только что посмотрела в Лондоне уже не пригодившийся мне, в общем-то, для книги Ричарда II, который был сделан в современных костюмах, без декораций вообще, который отрекается от трона и приговаривается к казни. Это сделано было потрясающе. Просто происходит... Вот в наше время происходят события. Ничего не нужно было в пьесе менять. Вот. Но из хроник меня в книге привлек Ричард III больше всего потому, что существовало много-много лет общество защиты Ричарда III, которое бралось доказывать, что он был, не был никогда подлецом, что он был отважным и очень красивым. Вот. А портреты, которые остались, они были подрисованы. В общем, нашли его останки. Он был красавцем, отважным. Значит, все это общество ликовало. Но трагедия все равно осталась именно такой, какой мы ее знаем. И она совершенно, совершенно потрясающая. И потрясающе ставится именно так, как написано. Так как написал ее Шекспир. И с этим ничего сделать нельзя. Точно так же, как мы читаем Пушкина «Маленькие трагедии» и верим, что Сальери отравил Моцарта, чего он, конечно, просто не мог сделать, хотя бы потому, что был гораздо популярнее Моцарта.
Ну, то есть получается, что все-таки ответ на вопрос об иерархиях, он как бы...
Совпадает с вашим. Да. Мне комедии менее интересны, хотя я понимаю, что они все строятся на том, что мужчины, играющие женщин, переодеваются в мужчин. Это очень сложная конструкция для артиста. Но вообще надо сказать, что чтобы в Англии ставить Шекспира, нужно быть шекспироведом, нужно сделать какое-то открытие в трактовке той или иной его трагедии, комедии, неважно. И режиссер пишет эссе, ложащиеся в основу программки, и читать их потрясающе интересно всегда. Вот, например, я была изумлена, когда узнала, что вот самая свежая постановка «Отелло» построена на расовой проблеме. потому что очень важно, что он именно темнокожий, что он негр, что, ну, он там показан наемником, убийцей, наркоманом, которого специально используют для того, чтобы потом уничтожить. Вот. Но постановщица, режиссер объясняла, что самое главное – это расовая проблема, которая заложена в этой пьесе. Мне кажется, это уже совсем не актуально в других местах.
Ну, это актуально просто для нашего времени. Очень важная оговорка, что это еще и режиссерка.
Да.
То есть она, как представительница некоторого исторического уже на данный момент меньшинства, да, в творческой области женщин можно было назвать меньшинством, например, на этапе третьей четверти XX века. Они только начинают на волне феминизма в это время входить в культуру массово. А сейчас мы уже видим результаты этого вхождения, как бы их нормализация большого количества женщин в культуре, в культурном производстве. Да, а вот в XX веке происходил этот процесс, да, когда они еще были меньшинством, и вот, так сказать, становятся постепенно нейтральной частью, ну, я не скажу большинством, нейтральным элементом, так сказать, культурного поля. Но вот бывшее меньшинство проблематизирует нынешнее меньшинство, все еще остающееся таковым, осознаваемое таковым, потому что темнокожие, понятно, что Шекспир писал о другом, да, но в нынешней ситуации, в нынешнем культурном поле игнорировать расовую проблему, если ты ставишь Отелло, ну, по крайней мере, вызывающе, поэтому это вполне ожидаемо.
Но вы знаете, в Эстонии тоже был такой спектакль, и на роль Отелло пригласили артиста Ашелеви, который, оказывается, в нем есть африканская кровь, я об этом не знала, но режиссер страшно боялся, что у него кто-то перехватит эту идею, и он как раз хотел поставить, сделать его именно темнокожим, именно таким, как им казалось, его описал Шекспир.
Шекспир также сквозной персонаж, герой, вернее, автор вашей театральной студии. По крайней мере, на моей памяти, хотя она довольно короткая в отношении с вашей театральной студией, которая существует намного дольше, ничего кроме Шекспира там, считай, что и нету. А это потому, что вы писали книгу о Шекспире, поэтому...
Во-первых, поэтому. Во-вторых, потому что я считаю, что изучать оригинал, перевод на русский и перевод на эстонский чрезвычайно полезно моим студентам. И они становятся просто образованными людьми. Во-первых, они смотрят, читают разные переводы. Они узнают, кто такой Пастернак. Например, читают стихи Пастернака. Они узнают... Они углубляют свой английский, и они углубляют свой эстонский. И это очень полезно. А кроме того, медленное чтение помогает мне очень много лет, помогало мне и самой разобраться в каких-то нюансах, и потом мне всегда безумно интересны вопросы, которые возникают по тексту у людей, впервые с текстом столкнувшиеся. А почему там, например, меня студенты спрашивают всегда, сколько бы мы ни разбирали Отелло, когда Яго прибегает и говорит, сейчас ваша белокурая овечка складывает с мавром зверя с двумя спинами, не было еще случая, чтобы студенты меня не спросили, что это значит. Вот. То есть не потому, что они абсолютно наивные и сексуально как бы индифферентные. Нет, напротив. Они... Но вот такая метафора кажется им вот нечитаемой. Им довольно сложно мне разобраться.
Она действительно не очень-то и читаема, да? Ты начинаешь в нее вдумываться.
Но
только,
зверя,
да,
с двумя спинами. Ну, да. И в оригинале тоже зверь. И это как-то и навело меня на мысль о том, что все сексуальные отношения Шекспир всегда расценивал, как после него и очень многие другие, например, Теннесси Уильямс, как отношения звериные.
Вот в связи с этим, ну, как-то мне легко себе вообразить, представить, что кому-то из ваших студистов Шекспир, как принято сейчас говорить, не заходит. Они не понимают этого материала, не понимают этой фактуры. Она от них отскакивает, они не хотят в нее проникать. Или они от нее отскакивают скорее. Это такая непрозрачная, тяжелая, сквозь которую надо продираться, машинерия, потому что Шекспир получается таким, ну, действительно, своего рода фабрикой такой, да, в которую нужно войти, и там происходит какой-то культурный перевод. да, внутри этой фабрики, множество разных цехов, в которых это происходит, да, и так далее. И кто-то просто не хочет с этим знакомиться, он совершенно за другим пришел в театральную студию. Бывало такое, что вы на почве расхождения в отношении к Шекспиру просто расстаетесь, так сказать,
Нет, вы знаете, ко мне приходят те, кто либо сами пишут стихи, либо интересуются поэзией, либо испытывают отвращение к школьной программе или к школьному преподаванию. Те, кто дома обычно, у которых дома нет книг или не читают книги. То есть приходят люди, которые хотят быть интеллигентными в первом поколении. Их безумно интересует поэзия как таковая. Когда они узнают, что поэзия это там, скажем, Серебряный век, это Пушкин, это не то, что в школе им вдалбливали или не вдалбливали, или то, что дома знали или не знали, и Шекспир это прежде всего поэзия, и мы разбираем Шекспира именно с точки зрения поэзии. Прежде всего, «Королева Мап». Прежде всего, длинные монологи Кларенса. Это просто стихи. И текст, который движим стихами, он совсем другой текст. И мы прозой не занимаемся, потому что прозой занимаются те, кто владеют какими-то основами актерского мастерства и так далее. Мы занимаемся только стихами. И вот это ритм стихов, когда нужно читать не с выражением, как их учили где-то в драм-кружках, а как написал поэт, и почувствовать этот ритм, почувствовать этот, ну, в случае с Шекспиром его перевозят всегда пятистопным ямбом, вот почувствовать этот пятистопный ямб или почувствовать другие размеры, почувствовать, как тот же ямб или хорей или амфибрахи могут звучать у разных поэтов, полюбить этих поэтов. Вот как бы цель. Вот цель. Они сами потом начинают читать и Пастернака, и Бродского, и многих других поэтов, живут ими, читают их, выучивают наизусть, но далеко не все, и даже меньшинство стремится стать актером, скажем.
Для понимания того, что такой пятистопный ямб, я как раз припоминаю начало известного пушкинского стихотворения «Четырехстопный ямб не надоел».
Надоел, да.
Потому что это сказано пятистопным ямбом.
Да, а я всегда своим говорю, не мог он высокой страсти, не имея для звуков жизни, не щадить, не мог он ямба от хорея, как мы не бились отличить. Но мои очень хорошо отличают.
То есть у вас в этом смысле со студистами полное согласие, они принимают эти правила игры, но вот сейчас книга о Шекспире написана, и вы грозились, если я правильно помню, приступить к Цветаевой и поставить поэму конца,
да.
И теперь вы еще от Чехова будете книжку писать, и значит, вы будете Чехова ставить.
Нет, Чехова ставить, конечно, не посмею, потому что опять для этого нужно обладать умением профессионально работать над актерским мастерством. Я знаю, как читать стихи, я не знаю, как готовить артистов. Что касается поэмы конца, то там она вся выстроена как диалог между мужчиной и женщиной. Каждый раз обозначена прямая речь. Говорит он, говорит она, говорит она, говорит он. В середине, даже в первой трети поэмы Цветаева отказывается объяснять, кто в данном случае говорит, он или она. Я посвятила очень много лет попытке разобраться, в каких случаях говорит он, в каких случаях говорит она. Достигла ли я больших успехов, не знаю, но, во всяком случае, огромная работа проделана. То есть мне хотелось докопаться до того, вот эту реплику мог произнести только он, стремящийся к дому, к уюту, к семье, к быту, или она, которая я, трельца, свинец на выбор, и так далее. Но иногда они меняются местами. Но мне кажется, что я догадалась до этого различия, и мне хочется поставить спектакль 16+, по поэме «Конца», и в нем будут участвовать только те ребята, с которыми мы связаны много лет. У меня есть любимый ученик и, можно сказать, мой соавтор Дмитрий Соколов, который 9-й год у меня занимается. Вот. Ко мне приезжает получивший сейчас, заканчивающий высшее образование профессиональный режиссер. Он уезжал, учился, и вот дипломный его спектакль, дипломная его работа, документальный фильм, будет о как раз этом спектакле от момента застольного периода до премьеры. Это его дипломная работа будет. Он будет снимать документальный фильм. Он мой тоже любимый ученик. Мы с ним связаны уже 10 лет. То есть у меня есть какие-то люди, с которыми мы просто очень тесно связаны. Ради поэмы конца возвращаются в студию взрослые уже люди 22-23 лет, чтобы сыграть в этом спектакле, потому что от Цветаевой я им талдычила на протяжении многих лет.
Ну, вы сказали очень важную вещь, допустив просто оговорку, да, как бы объясняя, что вы имеете в виду, что вы не ставите актерское мастерство, а просто знаете, как читать стихи. То есть, это просто вход в театр через стихи. Получается. Потому что стихи, скандовка, ну, грубо говоря, да, что нужно научиться для начала просто ритм, как вы сказали, конечно, почувствовать, да, и через него можно потом обращаться к актерскому мастерству. Действительно, получается, что это поэтический театр, это театр-лаборатория поэтического чтения и вообще, так сказать, ну, освоение культурного перевода в широком смысле этого слова через поэзию.
Вы совершенно правы. И вы знаете, я тут добавлю в скобках, что Марина Цветаева, вы, конечно, это знаете, с Анастасией читали, они хором ее стихи, Маринина стихи, и она требовала, чтобы Анастасия попадала слог в слог, буква в букву. То есть она считала, что актеры читают стихи отвратительно, а читать нужно так, как написал поэт. Я с ней полностью солидарна. И вот мои ученики этим и занимаются. Просто в добавление к тому, что вы совершенно справедливо сказали.
Вот в этой связи только что вышел уже 6-й том антологии эстонской поэзии в ваших переводах. Это произошло совсем недавно. Вот была презентация. И возникает ощущение, что это такая субъективная, сознательно очень выборочная антология, которая не ставит перед собой академические цели, а ставит цель познакомить с любимыми вами произведениями, может быть, даже не по отдельности произведениями, а с творчеством каких-то поэтов, которых вы выбрали. То есть это именно ваша антология, не то, что обычно имеет какой-то энциклопедический словарный характер, что вот должно представить сейчас панораму эстонской поэзии. Это именно ваш выбор. Это принципиально важно. Я правильно понимаю?
Вы понимаете совершенно правильно, но мы ни в коем случае не должны забывать, что все-таки главные рекомендации мне дает мой издатель и помощник, и редактор, и советчик Игорь Котюх, который придумал вообще издавать такую антологию и взял на себя ответственность за нее. И он предлагает мне на выбор. То есть вначале я начала со своих друзей, а дальше по мере развития этой антологии он все-таки советует мне, предлагает. И из того, что предлагает он, иногда соглашаясь с ним, иногда не соглашаясь, мы, в общем, выбираем вместе. Мой личный такой принципиальный выбор поэтического перевода – это перевод Юхана Видинга, который не вошел в эту антологию, который считался непереводимым поэтом, и мы с ним были дружны и знакомы. И, кстати, он играл Гамлета, и его фотография Гамлета тоже есть в моей книге, и то, как он играл Гамлета, есть. И, в частности, это единственный, наверное, поэт, который очень много написал рифмованных стихов, и которые я осмелилась перевести рифмованными, потому что переводить эстонские стихи рифмованными почти невозможно, потому что культура русской рифмы совсем на другом построена и по-другому организуется. Вот. Но вот сборник из 50 стихотворений Юхана Видинга вышел. По нему мы с Таней Космыниной поставили спектакль на двух языках. И я все еще не оставляю надежды еще и еще ставить Видинга. Я считаю его абсолютно гениальным поэтом и гениальным артистом. Его давно нет в живых, но как-то вот восторг перед ним сохраняется. И вот я как-то осмелилась его переводить, и 40 эстонских писателей дали рекомендацию этому сборнику, потому что возможность его издания на русском языке вызывала большие сомнения, потому что он очень сложный поэт. Вот. Что касается всех остальных поэтов, то очень многие из них владеют русским языком, и они авторизуют мои переводы. Я себя чувствую довольно комфортно, предлагаю им. А те, кто вовсе не знают русского языка, те просто доверяют мне. И с ними еще легче, потому что им это все очень нравится. И даже вот, если человек знает даже русский язык, он тоже чаще всего доверяется мне. И вот Халек, например, довольно известный прозаик и поэт, вот был Михаил Трунин, сравнивал оригинал и мои переводы. Пришел к выводу, что я этого сюрреалиста, этого абстракциониста перевела совершенно как Бог на душу положил. То есть ничего общего с его текстами мои переводы как будто бы не имеют. Я написала об этом Кристину Хальеку и сказала, что вот мнение ученого таково. Он сказал, да, а мне очень нравится, ответил он. знает ли он при этом русский язык достаточно хорошо или нет, неизвестно. Но, во всяком случае, вот эти переводы... Ну, это был единственный случай, когда вот мне сделали такое замечание. Но его переводы все равно остались.
Да, но это... Ну, поэзия, собственно, она же никогда буквалистски не переводится. Есть подстрочник, который, собственно, существует как ресурс для работы поэта, для творческой работы поэта, которая по большей степени все-таки от себятина, чем от еготина или от еётина. Как бы,
это, конечно. Поэтому... Я не нуждаюсь в подстрочнике, я достаточно хорошо знаю эстонский язык. Но стихи Халика настолько... туманные, сумбурные, невнятные, блистательные при этом, волнующие, что я как-то отталкиваюсь от того впечатления, которое он создает во мне, и перевожу. Но иногда перевожу очень точно. Бывают поэты, которые требуют абсолютной точности перевода. Иногда просто с удовольствием ищешь слова в русском языке, которые бы идеально точно отражали вот позицию поэта.
Я не имел в виду, что вы нуждаетесь в подстрочнике, я просто имел в виду, когда можно вообще рассуждать о той или иной точности. Да? Вот когда имеется подстрочник, тогда можно говорить о точности перевода, который остается просто ресурсом. Да? Этот подстрочник не может быть готовым продуктом. Да? Это просто это посредник. Здесь вот стоит еще затронуть в завершении нашей встречи и нонфикшн, потому что он, как бы, оказывается, эссеистика, публицистика, она тоже расцветает в тяжелые времена. И у вас, по-моему, ведь должна выйти книга.
Вы знаете, да? Я пишу сейчас книгу о страхах. Написано, каждая глава переводится на эстонский, поэтому я всегда жду, пока Юку Калли Райт переведет очередную главу, потом пишу следующую. Там последняя глава будет о страхе смерти, но до этого детские страхи, мужские страхи, женские страхи, страх совести. Оказалось, что о нем написано столько произведений, я даже не ожидала. То есть я делаю такую вот выборку произведений, которые, собственно, нацелены на то, что человек боится угрызений совести. Но в этой связи я хочу сказать, что, скажем, для меня стала сенсацией книга «Французские мальчики в сталинской Москве накануне войны» Белякова о Георгии Ефроне и его компании в 40-41 году в Москве, как они проводили время, там приводятся цены, там приводится организация быта, рассказывается. Это потрясающий документальный такой роман, где мы видим вот эту надвигающуюся войну, о которой они еще ничего не знают. И это судорожное веселье, которое сопровождает ее предчувствие. Вот это замечательная, замечательная такая документальная книга. Я вообще очень люблю то, что называется нонфикшн. Очень люблю и читаю, и такую вот художественную литературу только перечитываю.
Но почему о страхе? Это напрямую, я так понимаю, напрямую связано с происходящим? Страх, он как бы... Тема страха спровоцирована широкомасштабной итерацией российско-украинской войны, которая отражается на нашей повседневной жизни.
Вы знаете, мне трудно быть как-то компетентной во чем-то, помимо собственной литературы. Поэтому, возможно, подсознательно эта книга была именно этим обстоятельством спровоцирована. Но пишу я о литературе, которую очень люблю, которую хорошо знаю, и которая написана намного раньше. Скажем, у того же Шекспира есть потрясающие рассуждения о том, что совесть тебя рано или поздно настигнет. Это рассуждают два убийцы, которые пришли убивать Кларенса в Тауэр. И один из них говорит: вот я не знаю, что делать. Вот, а вдруг мы его убьем во сне? А вдруг он на страшном суде скажет, что мы убили его подло во сне? Он говорит: дурак, да он никогда не проснется. На страшном суде проснется. То есть совесть все-таки не дает покоя. Совесть не дает покоя. И у Мопассана, у Борхеса, у очень многих писателей есть вот эти мысли. Они никак не связаны с нынешними событиями, но тем не менее они, наверное, оказываются связанными, потому что вопрос совести, я думаю, он рано или поздно обязательно встанет перед теми, кто воевал на этой неправедной войне. Я думаю, что рано или поздно, если не пуля, то совесть их настигнет.
И не только тех, кто воевал, но вообще я бы сказал так, что, слушая вас, я думаю о том, что литератор, писатель напоминает нам, это и есть миссия писателя, о том, что человек — это мыслящий тростник, который, объединяясь, который, образуя какой-то рисунок, играет под ветром и исполняет какую-то мелодию. Да, мы все как бы играем под этим ветром истории, да, хотим мы этого или нет. И очень важная тема совести, вы о ней сейчас упоминаете, потому что это и есть миссия литератора, напомнить о том, что совесть обязательно настигнет человека, даже если он с точки зрения здравого смысла все предусмотрел и полагает, что никто ничего не заметил. Бог не фраер, он все видит. Спасибо огромное. Мы очень надеемся на то, что книга о Шекспире – это просто промежуточное звено, за которой будут следовать и другие книги по тем направлениям, которые мы сегодня с вами обсудили. И очень важно, чтобы студия продолжила свою работу, как шекспировскую, так и вокруг нее.
Спасибо вам большое.
Спасибо за то, что вы пришли к нам в гости сегодня, Елена Григорьевна. Это был подкаст «Культурный фон» для платформы talkabout.ee. Всем привет, оставайтесь с нами.